Крёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете «Перекрёсток». В студии я, Айда Касымалиева. Сегодня в программе. Увеличилось количество поддельных кыргызских марок. Почему нужно объединяться кыргызским диаспорам за рубежом?
У меня есть такое предчувствие, если мы сейчас сообща не объединимся, не станем помогать, это может в будущем как-то разделить нас на различные группы, которые будут помогать только своему селу, только своему району, да, но не будет общенациональной какой-то идеи.
Также слушайте репортаж о Нобелевском лауреате по литературе в этом году.
Хороший психолог, она отличный стилист, она автор малых жанров, она пишет исключительно новеллы. Правда, новеллы нередко разросшиеся до небольшой повести. Обычно ее объем 40-50 страниц, вот такая вот маленькая повесть.
Четвертого октября в Херсонской области Украины открылся второй памятник, посвященный памяти кыргызстанцев, жертв сталинской репрессии, высланных в Херсонскую область и похороненных там. Корреспондент радио «Азаттык» Амирбек Азамулу подготовил ряд расследований об этой печальной странице в истории Кыргызстана. Открытие такого памятника стало возможным и благодаря усилиям послу Кыргызстана в Украине Улукбеку Чыналиеву. После открытия памятника мы поговорили с главой Херсонской областной администрации Николаем Костяком. Беседовала с ним Айнура Джекшерзе. Вы слушали интервью с главой Херсонской областной администрации Николаем Костяком о памятнике, посвященному памяти кыргызстанцев, жертв сталинской репрессии, высланных в Херсонскую область и похороненных там. Интервью подготовила Айнура Джекшерзе. Николай Михайлович, добрый день и
добрый.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы делаете, сделали. Что вот вами двигало, когда вы помогали посольству Кыргызстана поставить памятник жертвам репрессий?
Ну, во-первых, когда мы встретились с чрезвычайным послом Киргизии, товарищем Чыналиевым Улумбеком Кажымжаровичем, знаете, есть люди, которые притягивают друг друга, почувствовал, с какой он теплотой и искренностью говорил о своих земляках, что в 30-е годы они были репрессированы, что сегодня близкие родственники, дети, внуки, даже правнуки хотят увековечить тех людей, которые пострадали невинно в те 30-е годы. И когда мы обговорили, я говорю, конечно, я готов, благое намерение, то, которое вы делаете, ну и для меня, я проникся, знаете, чисто человеческой ответственностью к этим событиям, к тем людям, которые есть. Ну, представьте, если бы мои там, мой дед или прадед был репрессирован и умер бы в Киргизстане. Я уверен, что киргизский народ бы точно так отнесся, как мы отнеслись сегодня к тем, что мы должны в первую очередь сделать для тех людей, которые есть. В первую очередь для близких. Это память о тех людях. Это, говорит, хороший пример для молодого поколения, как мы должны поступать. Я всегда говорил, что как мы относимся к старшему поколению, так и к нам будет относиться наше молодое поколение, те люди, которые наши дети и наши внуки.
И как восприняли местные жители установку этого памятника?
Ну, во-первых, когда я приехал, когда мы в Киеве встретились с господином Чыналиевым, Улумбек Кажымжаровичем. Я сразу переговорил с главами администрации, рассказал эту ситуацию. Они собрали людей. Я скажу, что местное население, которое помнит еще эти события, помнит этих людей, это старшие, они и сохранились, эти люди, их, правда, немного. Они сказали, мы с большим уважением сегодня готовы принять участие и восстановление этого памятника, поставки и обелиск, чтобы увековечить тех людей, которые безвинно умерли на территории нашей области.
Николай Михайлович, ну вот память, она не только помогает понять прошлое, она прокладывает дорогу к сближению народов, в данном случае между украинцами и кыргызами. Поэтому как вот вы видите перспективу каких-то связей будущих между вот Херсонской областью и Кыргызстаном?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда мы обсуждали наше дальнейшее сотрудничество, я предложил, сказал, говорю, у нас будет проходить международный туристический форум. Я хотел бы, чтобы вы приехали. То есть это еще до того времени, когда мы говорили о памятнике, еще памятник не был готов. И когда уже второй раз он прибыл и принял наше приглашение на международный инвестиционный форум, и приехал уже не один, а приехал уже с представителями из Киргизии, с бизнесменами, то они увидели много общего, где мы можем найти эти точки соприкосновения. Мы увидим, где сегодня могут обмениваться теми же лечением детей, восстановлением здоровья тех же людей. Другие коммерческие направления, они очень важны, и мы уже общались, а мы свели с нашими бизнесменами, с нашими инвесторами. И я думаю, что эти сотрудничества будут больше и больше развиваться.
Я думаю, что это, я не знаю, это такое, наверное, счастье для вот дети, внуки, правнуки тех людей, которые были репрессированы, которые захоронены там. У них будет теперь возможность поехать, посмотреть, возложить цветы, поклониться.
Я уверен, что приедет буквально, когда потеплеет, в следующем году приедут те люди, те дети, внуки, которые увидят, где похоронены их предки. Я уверен, что и наша делегация с большим удовольствием поедет в Киргизстан для того, чтобы увидеть, чем живет Киргизстан, какие точки соприкосновения там же на месте. Знаете, недаром говорят, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому уверен, что дружба двух народов, украинского и киргизского, она будет все больше и больше сближаться, будет дружественной. И наши теплые отношения, то, что произошли с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики, я скажу, это уникальный человек, человек большой души. И то, как он рассказал об этом на нашем инвестиционном проекте, люди к нему, все украинцы подходили, бизнесмены, говорит, а чем же нам помочь, какую нашу долю внести для того, чтобы мы хотим тоже приложить свои усилия в увековечении этих людей. То есть это уже сблизило наши народы, и тем более я уверен, что именно на этих отношениях чисто человеческие строится наша дружба и наши отношения.
Спасибо, Николай Михайлович, тогда и до свидания.
До свидания.
Спасибо за ваше время. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Радио «Азаттык» при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет о проведении конкурса «iDream» по написанию эссе и декламационному чтению. Конкурс посвящается 50-летнему юбилею знаменитой речи «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга, американского правозащитника и гражданского борца за равенство всех людей, независимо от их расовой и религиозной принадлежности. Поделитесь своими мыслями и идеями о разнообразии солидарности и будущем нашего общества в своем письменном сочинении. Запишите выразительное чтение фрагмента из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и отправьте нам аудиофайл. Конкурсные материалы принимаются до 28 октября. Подробнее с условиями конкурса и с уже присланными материалами вы можете ознакомиться на сайтах azattyk.kg и rus.azattyk.kg. В обеих номинациях конкурса вы можете участвовать на кыргызском, русском и английском языках. Победители номинации по каждому из языков получат главный приз – планшет Nexus 7.
Мы продолжаем программу «Перекресток». В следующей части программы мы поговорим с основателем проекта «Мост в Кыргызстан», цель которого – помогать детским домам в Кыргызстане. У нас в пражской студии независимый журналист Кайрат Беремкулов, который сейчас проживает в городе Люцерн в Швейцарии. Напомним, что Кайрат Беремкулов в 2007 году был избит неизвестными после начала собственного расследования коррупции в госпредприятии «Кыргызтемиржолу» в своей передаче «Общество и закон» на национальном первом телеканале. После угроз и когда его жизнь подверглась опасности, он тайно выехал из страны и получил убежище в Швейцарии. Кайрат, добро пожаловать в Прагу, в Азаттык, в Перекресток. Пожалуйста, подробнее можете рассказать о проекте «Мост в Кыргызстан»?
Ну, мне очень приятно приветствовать радиослушателей. И я хочу сообщить, что год назад в Швейцарии была создана организация «Брюки нах Кыргызстан», «Бридж ту Кыргызстан» или «Мост Киргизию», которая занимается социальными проектами. Наша основная цель – это помощь детским домам, детским больницам в Кыргызстане, которые действительно нуждаются в помощи. И первая помощь была оказана в размере 10 тысяч франков Петровскому госпиталю для детей из детских домов. Это единственный госпиталь в Киргизии, который принимает детей из детских домов.
Угу. Он где находится?
В Петровке, Московский район. Там действительно было очень плачевное состояние. Были старые, изношенные матрасы. И кровати, да, они... Единственное, на что годились, это только на свалку металлового. Мы оказали помощь, теперь дети имеют возможность спать на нормальных матрасах и хороших кроватях.
Угу. Подробнее можете рассказать, как работает система? Вы сами рассылаете пресс-релизы о просьбе финансирования организациям в Швейцарии, или же они сами тоже выходят на вас?
В Киргизии у меня до сих пор сохранились устойчивые связи с неправительственным сектором. Эту детскую больницу для нас предложила Чинара Акбаева из неправительственной организации «Наш век», молодежной организации. Она выслала фотографии, она описала ситуацию. Этот проект был переведен мною на немецкий язык. И в Швейцарии мы нашли фонд, который смог это профинансировать. Но наша основная цель, конечно, это не только поиск денег для таких нуждающихся больниц, а сколько пробудить сами киргизские диаспоры помощи детским домам, социально нуждающимся категориям населения. Совсем недавно на меня вышла Назгуль Турсалиева, которая обучалась в Швейцарии. Она описала проект, который был создан консульством, бывшим консульством Швейцарии в Кыргызстане, бабушкой Адепшен. Она обратилась к нам с просьбой о том, что они хотели бы взять их вновь созданную организацию выпускников швейцарских вузов в Кыргызстане на попечение несколько человек, и спросила меня, насколько мы можем в этом проекте также оказать, ну, как бы стать участником этого проекта вместе с этой организацией вновь созданной. В ноябре проведем обязательно правление нашей организации. Я думаю, это очень положительная идея, поскольку действительно наши пенсионеры, особенно одинокие люди, бабушки, дедушки, они нуждаются на сегодняшний день в большой помощи.
А есть у вас сайт или страница на Фейсбуке? Как с вами могут связаться некоторые люди, которые слушают нас и могут быть заинтересованы?
На Фейсбуке у нас есть группа «Bridge to Kyrgyzstan», «Брюки на Киргизстан, мост в Киргизию». У нас уже порядка 40 участников в этой группе. Это и наша группа, в принципе, она открыта для всех. Конечно, на Фейсбуке могут меня также найти, пользователи Фейсбука, написать сообщение. Но у нас сайта на сегодняшний день нету. Мы новая организация. Наш сайт в том виде, который я хотел бы, он требует хорошего уважения, поскольку мы хотим создать такую интернет-платформу, где неправительственные организации нашего Кыргызстана смогли бы выставлять свои проекты. В Швейцарии подобные интернет-платформы пользуются огромным успехом, и в течение последних 4-5 лет только в Швейцарии различные проекты смогли получить поддержку на 1,5 миллиарда франков.
По сбору средств, да,
это называется? По сбору средств на различные проекты. Например, такой бизнес-проект даже. Например, Швейцария очень славится своими часами. Одна из часовых фабрик, очень известная в прошлом столетии, она обанкротилась. И новый менеджер, который стал управлять этой фабрикой, посоветовавшись со своими совладельцами, решил написать проект на поддержку и восстановление этой фабрики.
И люди помогали,
В течение полгода он собрал более 1 000 000 франков.
Это фандрайзинг, да, такой?
Да-да.
Желающие могут вносить.
Конечно, они могут вносить. И я хочу этот проект презентовать в следующем году на форуме киргизских диаспор за рубежом.
В Москве,
который состоится в Москве. Я хотел презентовать и сказать нашим соотечественникам, которые живут за границей, что, наверное, нам самим надо обратить внимание тоже на плачевное состояние как экономики, так и социальные структуры в нашем Кыргызстане, и чтобы кыргызские диаспоры, которые на сегодняшний день разрозненные, может, даже не общаются с друг с другом, смогли бы вместе оказать какое-то вложение и инвестировать в конкретные проекты и помогать Кыргызстану. Для меня это очень важно, поскольку у меня есть такое предчувствие, если мы сейчас сообща не объединимся, не станем помогать, это может в будущем как-то разделить нас на различные группы, которые будут помогать только своему селу, только своему району, да, но не будет общенациональной какой-то идеи. Например, был такой момент, когда я разговаривал с человеком из Сомали, который сказал, что среди сомалийцев в первую очередь спрашивают, в какой области Сомали находится тот детский дом или дом престарелых, и только после этого они начинают помогать.
Если у нас же тоже, как бы, особенно среди мигрантов в России, это очень распространенная тенденция, когда я там работала, там тоже объединения идут на основе того, что ты из какого-то села, из какого-то района, и вокруг этого объединяются. Конечно, да-да, помогают, вот, но такого, чтобы в идейном плане. Вы выбрали этот сектор специально или после какого-то анализа?
Я сам в Киргизии занимался тоже поддержкой социальных проектов для детских домов. Я был организатором фонда детской инициативы, который до сегодняшнего дня существует в Киргизстане.
Вы знали ситуацию?
Ситуацию я знал изнутри. У меня было в Киргизии реализовано с помощью Красного Креста, с помощью программы ООН в Кыргызстане, с помощью фонда Сорос. Несколько проектов, и я этот сектор очень хорошо знаю, поэтому...
Да, я недавно читала как в каком-то отчете, что мигранты трудовые начали помогать своему селу, откуда они, да, о чем мы говорим, но они уже инфраструктурно помогают, строят дороги, строят больницы, строят школы. То есть, если раньше это была помощь в виде построить себе дом, провести той и купить машину, то уже сейчас задумываются об инфраструктуре, да. У вас есть какие-то наблюдения по этому поводу? Есть ли такая тенденция в Кыргызстане или зачатки?
Я очень люблю передачу «Азаттык» и люблю рубрику, значит, рубрику, рассказывающую о кыргызстанцах, которые проживают за рубежом.
Дюрташтар,
да. Мне приятно слышать, когда действительно не на какие-то сиюминутные дела вкладываются деньги, а вот именно на развитие инфраструктуры, на тот же хотя бы ремонт школы или больницы. Это очень важный для нас момент, поскольку у всех кыргызстанцев складывается такой стереотип, будто бы мы ничего не можем, и наш президент, наше правительство повсюду просит деньги. Вот. Потом в конце ты не видишь результатов. Мы должны разрушить эти стереотипы. Это мы сможем сделать только серьезно задумавшись о том, что же мы, какую пользу можем принести своей стране самостоятельно.
Мы поговорили с основателем кыргызско-швейцарского проекта «Мост в Кыргызстан», с независимым журналистом Кайратом Беримкуловым, который ныне проживает в городе Люцерн, Швейцарии. Это «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Продолжаем программу. В Кыргызстане почти не осталось тех, кто идет на почту, покупают марки и посылают родным письма и открытки. Несмотря на это, кыргызские марки ценятся на мировом рынке филателистов. Мошенники, зная это, изготавливают поддельные кыргызские марки и продают их коллекционерам за огромные суммы. Тему филателии продолжит Бакыт Азимканов.
Кыргызские марки занимают особое место среди коллекционеров. В связи с этим последняя серия кыргызских марок с иллюстрациями женщин, избивающих мужчин, американского художника Эрика Стентона, вызвала огромный спор среди коллекционеров. Они были в недоумении, как Кыргызстан может восхвалять творчество спорного художника Стентона. Возможно, некоторым коллекционерам нравятся марки с изображением насилия. Тем не менее, дискуссия среди мировых коллекционеров на тему, как Кыргызстан мог разместить иллюстрации Стентона на считающихся символом суверенитета своей марки, продолжается. Предприятие «Кыргызмарк АС», изготавливающее марки Кыргызстана, заявило, что вышеназванные марки поддельные.
Филателия. Коллекционирование почтовых марок и часть науки об истории почты. Филателист – человек, увлекающийся коллекционированием марок.
Стоит отметить, что по последним данным специалистов, годовой объем мирового рынка марок равен более 10 миллиардам долларов. По всей планете насчитывается около 200 миллионов филателистов. В Такие известные личности, как солист группы Queens Фредди Меркьюри и основатель и участник Beatles Джон Леннон, увлекались коллекционированием марок. Поддельные кыргызские марки не ограничиваются последней коллекцией Эрика Стентона. До этого были в продаже поддельные кыргызские марки с изображением Гарри Поттера, Папы Римского и Иоанна Павла II и британской группы Beatles. Кыргызстан не единственная жертва поддельных марок. И другие страны бывшего Советского Союза сталкивались с этой проблемой. Об этом Азатыку рассказал директор предприятия «Кыргызмаркасы» при Министерстве транспорта и связи Абдыкадыр Абдылаев.
В мире есть такие проблемы. Это касается не только Кыргызской республики. Мы члены Мирового почтового союза, и «Кыргызмаркасы» там зарегистрировано. У нас у всех есть свои сайты, и их адреса указаны на интернет-странице Мирового почтового союза. С 2004 года коллекционеры могут проверить подлинность марок на соответствующем разделе сайта Мирового почтового союза. Каждая марка, выпущенная нами, получает сертификат. С 2008 года мы посылаем 2 экземпляра каждой кыргызской марки в Мировой почтовый союз. Одна из них возвращается нам с сертификатом. Каждый себя уважающий коллекционер никогда не купит поддельную марку. Филателисты знают, где покупать и как проверять подлинность марки.
Сказал Абдул. Live. Значит, коллекционеры могут без труда проверить на сайте Мирового почтового союза, какие марки выпускал Кыргызстан и когда они были выпущены. Несмотря на это, в конце сентября наивный коллекционер купил поддельные кыргызские марки с иллюстрациями художника Эрика Стентона за приличную сумму. Если взглянуть на историю филателии, то предком марки считается почтовый штемпель, который первыми начали использовать в Древнем Египте 4588 лет назад. Истории известен факт, что фараон Аменоптис отправлял письма со своим почтовым штемпелем в 2775 году до нашей эры. А в Кыргызстане общество филателистов образовано в 1923 году. В финансовом секторе раритетные марки считаются альтернативным инструментом инвестирования. После приобретения независимости Кыргызстаном первая кыргызская марка была выпущена в 1992 году. На ней был рисунок озера Сарычелек в Аксыйском районе Джалалабадской области. С тех пор живописные места страны, ее выдающиеся личности, национальные костюмы, народные традиции и спортивные игры украшали кыргызские марки. О том, кто или что будет изображено на кыргызских марках, рассказал директор предприятия «Кыргызмаркасы» Абдыкадыр Абдылаев.
Эта марка скоро выйдет. В этом году отмечается 1170-летие кыргызского каганата, и мы выпустим марку об этом событии.
Сказал Абдылаев. Поддельные марки, особенно со спорными картинками или иллюстрациями, не имеющими никакого отношения к Кыргызстану, один из инструментов, наносящие вред репутации государства. Марки – это символ независимости страны. Из-за этого во многих странах мира коллекционирование марок своих стран считается одним из проявлений патриотизма. Бакыт Азимканов, Азатык, Прага.
Канадская писательница Элис Монро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2013 год. Предыдущим уроженцем Канады, получившим эту награду, был Сол Белло в 1976 году. Послушаем репортаж о творчестве Элис Монро, подготовленный Андреем Шаром и Дмитрием Волчиком из «Радио Свобода».
Монро 82 года. Литературным творчеством она занимается с начала 50-х, лауреат многочисленных национальных профессиональных премий. Автор 2 десятков сборников новелл, рассказов и повестей, в их числе книги «Танец счастливых теней», «Прогресс любви», «Любовь, хорошая женщина». Многие из историй Монро происходят в ее родных местах, в штате Онтарио. На русский язык Элис Монро почти не переводили. Несколько ее новелл опубликованы в журнале «Иностранная литература». Я беседую с главным редактором этого издания Александром Ливергантом.
Мы действительно ее печатали, у нас был специальный канадский номер, и помимо канадского номера мы ее печатали. Ее хоть и сравнивают с Чеховым, но это, конечно, сравнение смешное. Ну, такой крепкий середняк, обремененный очень многими североамериканскими премиями. В частности, она получила главную премию в Канаде, премию генерал-губернатора. Она постоянный автор, чуть ли не в каждом номере «Нью-Йоркера» печатающаяся. Вот, она титулованная, она пожилая, она хороший стилист, она крепкий психолог. Ну, так, среднее.
То есть вы не вдохновлены выбором Нобелевского комитета?
Я, вы знаете, уже давно им не вдохновлен, поэтому я ничего специально и не жду. Ну, вот дали мандат.
Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. О случайностях и закономерностях определения лауреатов Нобелевской премии я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком литературы Иваном Толстым.
Нобелевская премия присуждается писателю, которому другая литературная премия, возможно, и не была бы никогда присуждена. Но тоже не всякое. Скажем, премии, ну, не зрительских читательских симпатий, а, скажем, общественных симпатий. Скорее, да, это близко к выбору Нобелевского комитета. Правозащитные премии близко к Нобелевскому комитету. Премии, знаете, такие этнографические, тоже близко. Премии героического оперения тоже. Вот это все несколько входит в круг симпатий Нобелевского комитета. Нобелевская премия практически никогда по литературе не будет присуждена писателю, явно политически заряженному, писателю, имеющему коммерческий или другой скандальный успех. Ну, например, если вы пишете, там, не знаю, на тему холодной войны или противу какого-то политического движения, если вы реакционер, если вы автор бестселлера «Лолита», который неизменно идет с эпитетом «эротический бестселлер», да, вы никогда не получите своей Нобелевской премии, поэтому ее не получил Набоков.
Зато ее получил Орхан Памук.
Ее получил Орхан Памук, а тут действуют законы политкорректности. Это, если не третий мир, то второй и второй с половиной мир. Это этнографическая составляющая. И переходим теперь к другой колонке. За что же все-таки Нобелевские премии даются? И там Орхан Памук как раз совершенно законно находится. Еще 112-113 лет назад Нобелевский комитет выработал некие свои принципы. Давать, если совсем в двух словах, премии за идеалистическую направленность произведений. А что это такое? Оказывается, за 100 с лишним лет представление об идеализме очень сильно изменилось. Да, но все-таки базовые ценности остались те же. То есть не стяжательство, не искание скандала, отсутствие коммерческой направленности или политической принадлежности какого-то писателя. То есть, например, если вы пишете на политические темы, вы должны быть не победителем, а страдальцем. Вы должны быть проигравшим. Проигравший получит премию во много больше, у него шансов, раз ее получить, чем победитель. Если вы относитесь к титульной нации, у вас меньше шансов получить премию. А если вы представляете вообще маленький, совершенно забитый народец где-то далеко-далеко, у вас шансы невероятные, колоссальные. Если ваша цель, собственно, художественная, а не скандальная, то опять-таки вы в числе самых высших претендентов. Орхан Памук.
И тут мы понимаем с вами, что Элис Мунро по большинству этих критериев, она соответствует правилам Нобелевского комитета. Хороший писатель маленькой литературы.
Совершенно верно. Она женщина. Она живет в ненобелевской стране Канаде. Хотя она печатается в лучшем журнале мира, в «Нью-Йоркере», причем постоянно. И тем не менее, вот у нее есть те положительные для Нобелевского комитета качества, которые определяют, кто будет Нобелевским лауреатом. Итак, у Нобелевского комитета совершенно нет безвоздушного пространства. Но то пространство, которое окружает мысли, идеи и направленность Нобелевского комитета, это не то пространство, не та атмосфера, которая окружает нас с вами.
Но это означает, что Нобелевский комитет блюдет свои правила, и это означает, что, не читая Элис Мунро, мы можем сказать, что выбор правильный.
Абсолютно. Мы можем вычислить, каких писателей, во всяком случае, составить список из 150 писателей, которые непременно получат в ближайшие годы Нобелевскую премию. Это вычислимо. У нас есть механизм для такого вычисления. И дело не в таланте, а дело именно вот в принадлежности. В этом смысле Нобелевский комитет зависимый, он зависит от своей нравственной политики, не от политической политики, если так можно сказать, а от политики нравственности. Это большая благотворительная нравственная деятельность, это совестливость, это духовность, безусловно, это вот все вот эти вещи, над которыми многие смеются и считают, что они давно в мире умерли. Может быть, за исключением одной небольшой комнаты на земном шаре. Она называется «Кабинет, где заседают Нобелевские академики».
Репортаж подготовлен Андреем Шаром и Дмитрием Волчиком из русской службы «Радио Свобода. Свободная Европа». На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Перекрестка». Программу вела я, Ида Касымалиева. До следующей встречи на нашей волне.
Читайте, слушайте, смотрите.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.